è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодняшняя тема — эффект от введенных Дональдом Трампом пошлин. Можно ли считать происходящее началом глобальной рецессии? Какое она может быть? Узнаем у Татьяны Михайловой, все это экономистки, приглашенного профессора Университета штата Пенсильвания. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Видел ваше отчаяние в соцсетях по поводу того, что происходящее в США, вернее, исходящее от президентской администрации, это ровно то, как делать не надо, более того, как вы, профессор, учите не делать. Не расскажете, что вас огорчает?
Ну, как экономиста, меня огорчает непрофессионализм именно в сфере экономических расчетов, которые легли в основу вот этой вот политики. То есть я, может быть, ничего не понимаю в бизнесе или ничего не понимаю в стратегии переговоров. Да? Я не понимаю, как нужно прогнуть оппонента. Я в этом не специалист. Но когда правительственное учреждение выпускает аналитическую бумагу, некоторую маленькую статью о том, какое экономическое обоснование лежит в основе вот этих вот предложенных тарифных мер, и вот в этом экономическом обосновании написано, ну, извините, чушь, настолько серьезная чушь, что даже человек с минимальным образованием в экономике уровня бакалавриата, вот мои студенты, такого бы не написали. А если бы кто-то из них такое написал, то, ну, двойку бы получил. Ну, то есть вот это вот как-то совсем грустно было для меня. Поэтому отсюда и мое отчаяние.
Мне кажется, вы немножко еще обамериканились, потому что в России, когда публикуется какое-то заявление или обоснование, имеется в виду, что не обязательно понимать это буквально, что смысл может быть другим, и он не обязательно проговаривается или где-то написан. Нет у вас подозрения, что нужно перенимать эти практики? Написано одно, а, как это в России принято говорить, а за забором дрова.
Вот я сейчас поворчу, да, можно мне поворчать? Я как ученый поворчу. Вот в России у нас есть какое-то такое странное понимание, что практика — это само по себе, а наука — это само по себе. И всякий раз, когда практики цитируют науку, они это делают не искренне, да, не потому что они действительно что-то пытаются узнать, на что-то опереться в своих расчетах или в своих выводах, а они это делают для мебели, да, как будто вот мы формально пытаемся удовлетворить какие-то требования, не знаю, общества. Вот часто так бывает, да, не во всех бакалавриатских программах, но иногда, когда вот студенты защищают какие-то дипломы, и это, на самом деле, традиция еще пошла с Советского Союза. Вот когда мы дипломы всякие писали, то обязательно нужна была ссылка на Ленина. Обязательно была ссылка нужна на какие-нибудь работы, которые подтверждают лидерство коммунистической партии в нашей, значит, экономике. И вот эта вот традиция формальных ссылок, не имеющих под собой никакой мысли, она сохранилась и в текущей аналитике в Российской Федерации до сих пор, к сожалению. И иногда часто вот люди ссылаются на научные работы, но они не собираются совершенно эти научные работы воспринимать серьезно. И более того, иногда даже сами ученые пишут науку, которая наукой не является. Они соответствуют формальным требованиям, она выглядит как наука. Там какие-то ссылки есть, оформленные по правилам. Но никакой научной мысли там нет. Я с этим боролась как могла, да, вот когда я была преподавателем и немножечко свой вклад вносила в какой-то политический дискурс. Да, там я писала какие-то аналитические записки, прикладные статьи и так далее по поводу российской экономики. Почему? Потому что к тому времени, когда мы вернулись в Россию работать с мужем, мы уже имели американское образование, мы уже обамериканились, как вы говорите. То есть обамериканилась я очень давно. И вот в Америке, в традиции общественного дискурса по поводу экономики, в традиции аналитических работ, в традиции вот этого информирования политики через науку, никогда не было вот такого формализма. Никогда не было вот такого какого-то подталкивания науки под ответ, да, вот когда мы натаскиваем это. Конечно, когда частные компании нанимают экспертов для того, чтобы эксперты для них выступили в суде или эксперты выступили где-то в общественных дискурсиях, они, конечно, нанимают экспертов с таким расчетом, что если эксперт говорит что-то в пользу этой компании, то эти взгляды обнародуются. А если он говорит что-то во вред, то они просто подписывают NDA, да, и кладут это в долгий ящик и не обнародуют. То есть вот есть такая вот селективная система отбора мнений, изменений в пользу компании. Да, в частном секторе это было, но этого никогда не было в государственной политике. То есть в государственной политике действительно мнения независимых исследователей озвучивались, особенно потому, что исследователи эти иногда работают не на государство, они работают на университеты, и в своей научной работе они независимы. То есть вот это вот широкое общественное обсуждение, оно всегда было, и аналитические работы на правительство ссылались на, соответственно, вот эту вот науку в целом и так далее. То есть это было взаимное проникновение знания, взаимное использование знания, как среди государства, так и среди чисто науки. Вот сейчас администрация Трампа делает то же самое, что советские ученые делали. Да? Они пишут наукообразное какое-то заключение, оформляют ссылки и даже ссылаются на какие-то научные работы. Но авторы этих научных работ очень удивляются, потому что у них в этих работах ничего подобного написано не было. Было написано совершенно противоположное. То есть вот уже сейчас авторы начинают обсуждать, авторы ссылок, да, вот, на которые этот документ ссылается, начинают обсуждать, они совершенно не понимают, почему на них стоит ссылка там, где они говорят противоположное в своей статье. Ну, то есть вот по форме это вроде как похоже на науку, но на деле это издевательство.
Если пробовать понять логику, поскольку, да, ответ подогнан, что там в действительности за этим решением, какой вы себе представляете логику Трампа? Он убежденный советниками, может быть, даже одним советником верит в свой проект переустройства мировой экономической системы, поскольку сейчас она по отношению к Соединенным Штатам несправедлива. Он верит в краткосрочный эффект. Вот сейчас введем тарифы, и бюджет наполнится, тем более, что, скорее всего, он действительно наполнится. Верит в то, что можно заявить максималистские требования, то, о чем вы говорили в самом начале, в такой бизнес-логике по отношению к внешнеторговым партнерам, а потом вернуться к более-менее тому, что было до, но на чуть более выгодных условиях, а эти 2% на них и живут, да, как в старом анекдоте. Есть какой-то у вас сценарий, может быть, один из перечисленных мной вам подойдет в попытке воспроизвести логику главы государства?
Вот самое интересное, что сейчас никакая, опять же, наука не помогает понять логику, а помогает понять логику, если ты следишь за слухами. И вот вся страна, все, кто пытается понять логику, в данный момент сидит в Твиттере и во всех остальных соцсетях и собирает слухи. И вот по слухам в Твиттере уже говорят следующее, что команда у Трампа, конечно, есть. И там есть люди, которые занимаются аналитикой, они что-то считают, как всегда в любой администрации. И говорят, что эта команда занималась как раз расчетами взаимных тарифов с самого начала администрации. Они сели, стали работать с января месяца над этим. И все, что они посчитали по-нормальному, да, то есть действительно документируя тарифы, какие на самом деле есть барьеры и прочее-прочее, что было бы симметричным бы ответом на эти тарифы, все, что они посчитали, Трампу не понравилось. И он буквально чуть ли не сам написал вот эту вот простую формулу. А потом заставил ее обосновать немножечко со ссылками. Вот так и появился этот документ. То есть, честно говоря, мне кажется, что мы сейчас наблюдаем иллюстрацию роли личности в истории. То есть вот то, что происходит, это не основано на мнении каких-то ученых, кроме, возможно, Питера Наварро, который в своей, да, вот биографии, это очень интересная биография этого человека, он сначала был всю жизнь вполне себе классическим ученым, то есть он защитил диссертацию, он преподавал в бизнес-школе, он, скорее всего, преподавателем был, не ученым многие годы, как и я сейчас, и он был успешным преподавателем и очень популярным среди студентов. А вот потом он ушел на пенсию и стал советником Трампа. То есть это вот его уже третья карьера. И опять же, может быть, это идиосинкратия конкретного человека. То есть мы наблюдаем двух людей, чьи идиосинкратии как-то очень хорошо сплелись. Да, это Трамп и Наварро. Других специалистов нет, на кого можно сослаться на тему того, что происходит. Ну то есть я вот вижу, что происходят идиосинкратические какие-то моменты. Ничего этого предсказать нельзя было, если ты не принимаешь во внимание свойства личности людей, которые принимают решения.
Ну, про это тоже есть разного рода бонмо, что чего же вы удивляетесь? Он же прямым текстом это говорил, в смысле Трампа, и накануне выборов в ходе своей избирательной кампании и уже избравшись. Вот если поверить на слово, если решить, что действительно у Дональда Трампа такое видение миссии, такая политическая программа переустроить мировые торговые отношения в пользу Соединенных Штатов, можно ли признать за ним хоть какую-то правоту хоть где-то? Например, я попробую сконструировать, что у него там написано на плакатах и на бейсболках на красных. «Сделаем Америку снова великой». Вот давайте в таком случае рассматривать новую тарифную политику, эту тарифную политику, скажем, на примере чипов. Очень эксклюзивный, очень отдельный пример, но, может быть, на нем это как раз сработает. Соединенные Штаты были лидерами разработки и внедрения технологии, теперь лидер и в производстве, и в разработке Тайвань, и, значит, США теряют свое лидерство, другие передовые отрасли растут не так быстро, как могли бы, будь такая индустрия у Соединенных Штатов, а еще если КНР решит пересечь Тайваньский залив и установить свою власть на острове в экономическом военном смысле, США окажутся уязвимы, почему бы не вынудить компании из Тайваня открыть производство в США? Трамп сказал, тайваньские компании уже ответили «да, столько-то миллиардов мы вложим в ближайшие годы в размещение таких производств по ту сторону Тихого океана». Ну, вроде бы справедливо. Вот в таком случае эта логика работает, на ваш взгляд?
Можно я сначала, прежде чем отвечать на этот хороший и долгий вопрос, от начала маленькое замечание скажу. В течение всей предвыборной кампании Трампа люди, которые склонялись к голосованию за демократов, всегда говорили, смотрите, что он говорит, какой ужас. А люди, которые склонялись к голосованию за Трампа, говорили, да вы не обращайте внимания, что он говорит. Он этого делать не будет, он будет делать все, что нужно. Это просто риторическая фигура или вот как раз инструмент для переговоров. Да? Не обращайте на это внимания. А теперь, оказывается, обращать внимание нужно было. Именно это он говорил. Но посмеемся еще раз над собой, как мы все ошиблись в этом. Теперь, насчет чипов. Вот это отличный пример того, как, если уж мы хотим, да, надо делать. Во-первых, начнем с того, что США занимается протекционизмом по поводу производства чипов уже несколько лет. И проект, который лег в основу вот этой программы, он был проведен через Конгресс президентом Байденом, да, это называется Chips Act, который, во-первых, предусматривает в первую очередь огромные инвестиции в индустрию чипов сначала в США. Потому что по уму ты делаешь следующее. Ты не лишаешь своих производителей доступа к дешевым комплектующим, да, к тем же самым чипам. Ты изначально делаешь следующее. Ты сначала субсидируешь строительство мощностей производственных у себя в стране. Потом, когда появляется возможность эти мощности запустить и переключиться на поставщиков, которые находятся у себя в стране, только потом ты начинаешь проводить какую-то тарифную политику, которая создаст стимулы людям для этого. И главное, зачем нужна индустрия чипов внутри США? В первую очередь, для военной безопасности. Да, потому что именно вы правильно сказали, что Тайвань уязвим к агрессии Китая. Поэтому США не могут рассчитывать на то, что в условиях военного конфликта производство будет безопасным. И оно будет сохранено. Поэтому с точки зрения, да, обеспечения безопасности, потому что чипы это все-таки не только гражданские технологии, но еще и военные, ты не можешь остаться без оружия в момент вооруженного конфликта. С точки зрения безопасности, да, это та отрасль, которая должна располагаться, ну, где-то в безопасном месте. Вот именно ради безопасности все это началось. Второе. Чипы, как вы скорее сказали, используются во многих отраслях и гражданских тоже. То есть, другими словами экономического преподавателя, эта отрасль создает положительные экстерналии на другие отрасли. И поэтому, вот, собственно, кто учил экономику хотя бы на уровне курса вводного, знает, что самый лучший способ распределить производство – это конкурентный рынок. Тогда, когда у нас нету провалов рынка. А провалы рынка бывают тогда, когда нарушаются предположения о конкурентности. И вот слово «экстерналии» это один из примеров, когда конкурентный рынок делает все немножечко хуже, чем мог бы сделать умный центральный планировщик. Потому что нам нужна какая-то компенсация за экстерналии. То есть мы хотим субсидировать те виды деятельности в экономике, которые приносят положительный эффект не только внутри отрасли, но и вне, да, на других людей. Такие вещи многочисленны весьма. Инфраструктура – это положительная экстерналия для всех. То есть если мы настроим дорогу, от этого польза многим. Здоровье – это положительная экстерналия. Когда мы сами себе прививки делаем, да, мы еще и оберегаем окружающих. Образование – это положительная экстерналия. Люди становятся образованными, они умнее, они больше дают пользу друг на друга тоже, не только для себя. И некоторые отрасли, такие как отрасли тех же чипов, та же IT, они дают положительные экстерналии на другие отрасли, потому что они позволяют распространять технологии передовые на другие отрасли в том числе. И вот с этой точки зрения, да, отрасли с положительной экстерналией, возможно, стоит немножечко субсидировать, и, возможно, стоит немножечко заниматься протекционизмом именно в этих отраслях. Но это точечная, умная, хорошо рассчитанная политика, а не, простите, господи, секира вот эта вот тарифная, которую предлагает администрация Трампа. Вот в чем проблема-то.
Ну, я пытаюсь не то чтобы его оправдать, но попробовать тоже нащупать логику. Потому что когда при Байдене давали субсидии хороший, очевидно, инструмент, хотя бы в силу его точечности, да. Ты не берешь деньги со всех, как в случае с тарифами, не вводишь такого рода налог, а из бюджета берешь ограниченную понятную сумму и в какое-то место вкладываешь. Если тебе нужно занятость где-то поправить, да, там есть социальные проблемы, тоже работает. Если нужно развить какую-то индустрию, которая у тебя нет, и она тебе почему-то необходима, ты считаешь, что в рамках международной кооперации не сработает это, да, ну вот такой специфический случай. Ты таким образом поступаешь, но у Дональда Трампа и, видимо, многих его сторонников есть ощущение, что что-то глобально неправильно, и нужно поменять правила игры глобально, и давайте мы перевернем шахматную доску или уроним ее, составим фигуры по-новому, и все должно быть устроено иначе. Вот этот пафос передела, переустройства пространства, он кажется тут тоже довольно существенный, и как будто бы у Трампа есть на это мандат.
Трудно сказать насчет переустройства, если это мандат. Мне кажется, что такое мандат? Мандат — это то, с чем согласны люди, которые за него голосуют. Вот мне кажется, люди, которые голосуют за Трампа, или даже люди, которые не голосуют за Трампа, это неважно, средний, медианный избиратель, он вообще задумывается о переустройстве мира? На что мандат дается? Ну, я уже не говорю о том, что медианный избиратель, компетентен ли он, да, разбираться в устройстве мира в таком смысле. Может быть, и компетентен, если бы он задумывался, а задумывается ли? То есть, мне кажется, что мандат, он немножечко на другое. Мандат, скорее, да, вот с точки зрения медианного избирателя в США, конечно, у Трампа есть на то, чтобы сокращать дефицит бюджета. Вот это вот основная проблема, которая беспокоит американцев. Дефицит бюджета, то есть расходы превышают доходы. Почему в США отрицательный баланс торговли и счета текущих операций? Вот я, опять же, учу студентов этому на курсе. Счет текущих операций – это, грубо говоря, коллективное решение всех агентов в экономике относительно того, они хотят сегодня занять денег или они хотят дать в долг деньги. Потому что отрицательный счет текущих операций – это просто соответствует тому, что Америка, США занимает у всего остального мира деньги в долг. А вот теперь давайте подумаем про домохозяйство. Когда они занимают деньги в долг? Когда ставки на долги низкие? Да, то есть когда мы можем занять денег почти под ноль, я вот могу у моих родственников попросить, сказать, я тебе отдам, но я обычно отдаю уже те же самые деньги, да, то есть без процентов. И вот когда я могу занять за бесплатно, и у меня есть что-то, что я хочу оплатить сегодня, то я буду занимать. Если у меня есть возможность занять деньги в долг только у микрокредитных организаций, которые требуют 100% годовых, я, может быть, поостерегусь. И вот ситуация такая была, макроэкономическая, на самом деле долгое время в мире, что США с удовольствием давали в долг на достаточно низких ставках. И это было совершенно реально, объективно решение умное, да, занять при таких низких ставках и финансировать свое потребление текущее. Это было выгодно. А сейчас мировые ставки, ну вот к моменту избрания Трампа, потихонечку поднимались несколько лет назад, и обслуживать этот долг стало дорого. И вот теперь перед страной стоит дилемма, как теперь снизить вот это вот общественное и государственное одновременно все вместе потребление и начать сокращать вот этот долг, который теперь становится уже тяжело рефинансировать. И вот на это был, очевидно, мандат. Но, опять же, есть классические методы в экономике, как, не знаю, снизить потребление. Ну, во-первых, есть чисто экономический механизм, это, собственно, сами процентные ставки, которые мы управляем. Во-вторых, есть какие-то бюджетные программы, можно резать действительно бюджетные расходы. И на это действительно мандат есть у всех. И более того, он, как это в Америке говорят, bipartisan. То есть и демократы, и республиканцы, в принципе, согласны с тем, что нужно резать государственные расходы. Они могут расходиться немножко в том, какие именно расходы стоит резать, но в целом это, да, действительно широкий мандат такой есть. И вот сейчас происходит некоторая политика, реализуется тарифная, при которой мы действительно все станем беднее внутри США, и мы станем меньше потреблять. То есть действительно наши расходы уменьшатся. Вопрос, а нужно ли бы это делать этими инструментами? Может быть, это можно было сделать менее болезненно? Помимо этого, результатом этой политики станет, что во всей остальной мир станет немножко беднее. И, может быть, ну, если мне влезть в голову, да, вот людей, принимающих решения, то Наверное, если весь остальной мир становится беднее, то они станут меньше сберегать. А раз они станут меньше сберегать, значит, они будут менее охотно давать нам в долг. И тогда дефицит торгового баланса в США таким образом сократится. Но я говорю, можно было бы это сделать менее болезненно, без разрушения экономической активности. Или, может быть, можно было разрушить какую-то экономическую активность точечно, если мы нашли бы какую-то вот ненужную экономическую активность, которая тратит деньги больше, чем дает отдачи и так далее. Но не вот так вот, не вот такой вот термоядерной бомбежкой всей торговой системы всего мира.
Это термоядерная бомбежка, потому что то, что вы говорите, это по большому счету посягновение на торговую систему мировую, сложившуюся после Второй мировой войны, и ту торговую систему, которая выиграла в конкурентной борьбе или в эволюционной борьбе у социалистического проекта, да, который тоже был глобальным, она подразумевала как раз доллар как главную валюту, как резервную валюту, означала долгий приток инвестиций со всего мира в Соединенные Штаты. Самые надежные активы, самые понятные, вызывающие доверие валюты. Очень хотим дать вам в долг. Можете напечатать нам доллары, которые мы получим за свои товары вам, и мы эти же деньги вложим в ваши, например, ценные бумаги, государственные, не государственные, неважно какие. Также одним из столпов, наверное, была высочайшая степень мировой кооперации, да, вот в рамках этой системы мировое разделение труда, что подразумевало, да, уход части производства из США. Сейчас это все бомбиться. Вам кажется, что это не устоит, и мы наблюдаем переворот?
Ой, знаете, проблема с тем, что мне кажется, это что я вообще не ожидала, что вот это будет, да. Поэтому мне трудно сказать, что ждать что будет, господи. Вот все мои логические заключения не работают, к сожалению. Но если вы хотите моих логических заключений, то я вот сказала бы следующее, что нет никакой пользы от того, чтобы переносить в США производство футболок, маек, кроссовок, всего того, что требует низкоквалифицированного труда и в низкомаржинальных отраслях. То есть вот товары народного потребления, конечно же, нужно закупать в тех странах, которые массово их производят, во Вьетнаме, в Камбодже, в той же самой, в Лесото. Вот Лесото стала притчей во языцах вот этих вот системы тарифов. Но Лесото несчастная, которая, знаете, маленькая такая нация, окруженная полностью ЮАР. Вот из Лесото США импортируют два вида товаров. Первое – алмазы, естественно. Второе – они там фабрику построили и шьют джинсы. Вот шить джинсы в Лесото – это отличная история, потому что она дает работу местным жителям, которые довольно бедные там, и дает товары народного потребления американцам задешево. Отличная история разделения труда. Зачем джинсы обратно шить в Америке? И вот мне кажется, что из этой торговой войны рациональный выход был бы в том, чтобы действительно производство чипов или какое-то такое вот производство сложное, которое дает положительные экстерналии на американское общество и американскую экономику, перетащить, может быть, в США в большей степени, а вот эти вот простые производства джинсов, кроссовок и футболок оставить за рубежом. То есть это значит, что, скорее всего, со Вьетнамом будет договоренность какая-то, с Камбоджей будет договоренность какая-то. Пускай на бумаге, пускай фанфары прорубят, потому что там не о чем особенно договариваться. Но, тем не менее, я бы думала, что пошлины на это будут снижены, потому что ну зачем нам футболки-то производить в США? А вот с Китаем торговая война будет продолжаться серьезно. И мы вот мы видим, на самом деле, по реакции Китая, что они настроены на то, чтобы воевать. Потому что Китай стал фабрикой всего мира, и они там продают не только тостеры, не только вот эту вот низкомаржинально дешевую бытовую технику, но и они становятся производителями каких-то более сложных вещей. И вот тут, наверное, в связи с, вот, с этими экстернальными распространениями знаний, которые присущи этим отраслям, возможно, в США есть какой-то рационал тут побороться за лидерство. Именно, может быть, внутри торговой войны. Но это, опять же, это мои рациональные соображения, что на самом деле будет. Я уже отказываюсь прогнозировать.
Если бы вы действовали в этой логике, а мы, по большому счету, торговую войну с Китаем давно наблюдали, и при первом сроке Трампа, и при Байдене, по большому счету, и теперь тем более, можно ли сказать, что было бы логично, во-первых, не со всем миром ссориться Дональду Трампу, не против всех вводить тарифы, а как бы изолировать Китай. Хорошо, вы производите свои замечательные электроавтомобили, а мы договоримся с Европой, что они могут продавать нам, мы можем продавать им, а ваши на наш рынок не будут поступать, например. Ну, то есть, если уж воевать всерьез, то нужно обзаводиться союзниками. И здесь пока этого незаметно.
Да. Да, потому что вот в такой ситуации, когда мы говорим не про конкурентные рынки, не про футболки, а про что-то, где конкретные компании в конкретных странах обладают рыночной силой, Вот в таких переговорах о том, кто где что производит и куда распределяется вот эта вот дополнительная прибыль от этих отраслей, выгодно быть блоком. То есть чем больше твоя доля рынка, тем более весомо твое слово вот в этих вот переговорах и вот в этих, может быть, даже войнах торговых, да, если уж мы воюем. И поэтому, да, действительно, вот меня как ученого расстраивает топорность, да, то есть мы теряем возможные выгоды из-за того, что мы слишком топорно используем эти инструменты, и воевать со всем миром, да, вот это вот очень нерационально. То есть вот администрация Байдена чем была интересна? Тем, что, ну, они, конечно, люди истеблишмента, и они знают все эти игры и давно в них играют. Что сам Джо Байден, я не знаю, насколько он сам, его личность там была важна, но вот администрация Байдена вела эти переговоры интересно, да, они играли одних партнеров против других. Они очень были дипломатичны вот в этих вот торговых переговорах, что куда. Администрация Трампа что-то противоположное совершенно, они этим пренебрегают в принципе. И вот мне кажется, что на этом теряет страна много чего.
Понемножку подводя итоги, мы видим начало какого-то нового времени, удивительное поведение самой влиятельной или одной из двух, хорошо, самых влиятельных стран на планете. Кому от этого будет больнее всего? И в частности, конечно, про Российскую Федерацию интересно, про последствия. Нефть марки Urals по 50 мы уже видели на днях, видим сейчас. Ну вот российский бюджет уже ощущает, что такое мировая нестабильность.
Вот смотрите, каждый раз, когда в мире происходит кризис, мы очень хорошо это помним еще с 2008 года, что сначала Россия говорит, не было у нас никаких проблем с ипотечным рынком и никаких проблем с бумагами ценными и оценкой банков тоже, и банки у нас стабильные, вообще у нас будет тихая гавань. А потом падает нефть из-за глобального кризиса, и никакой тихой гавани в стране не наблюдается. Мы наблюдаем еще больше волатильности и рынка, и ВВП в ответ на этот кризис. То есть нефть – это канал, через который в Россию приходят кризисы международные. И да, нефть – это хороший такой индикатор. Как только ожидания международной экономической активности падают, а тут речь идет о торговле, а торговля – это транспорт, а транспорт – это нефть. И поэтому здесь еще больше чувствительность именно нефти на все вот эти вот падения ожидания будущего спроса. И причем в условиях того, что все страны уже знают технологии перехода на возобновляемые источники и активно их начинают использовать, и вот в этих условиях еще и ОПЕК плюс говорит о том, что нет, мы не будем зажимать производство нефти, потому что они, очевидно, тоже смотрят в будущее, они думают, что в будущем спрос на нефть будет падать из-за того, что замещение источников энергии будет происходить. И вот они говорят, что мы постараемся поиспользовать пока еще более-менее высокие цены и попродать побольше сейчас, и из-за этого нефть падает еще сильнее. И все это отразится, конечно, на российском бюджете, просто напрямую, потому что российский бюджет очень все-таки простой. Да, в России рыночная экономика, но от нефти огромный мультипликатор на все остальное. И это просто вот прямые доходы государства. И дальше, доходы государства – это госзаказ, это субсидии. А субсидии и госзаказ – это зарплаты людей, а зарплаты людей – это спрос совокупный. И это также зарплаты бюджетников, это тоже совокупный спрос. То есть от нефти в российской экономике огромный мультипликатор, поэтому сжатие нефти дает результат негативный на все остальные отрасли, и на товары, и на услуги. И да, из-за падения нефти стоит ожидать падения и доходов бюджета российского, и вообще доходов всех российских бизнесов. И вот теперь мы в ситуации войны, и государство уже и так у людей занимает, ну, косвенно через банки огромные деньги, поэтому ставки такие высокие. А сейчас бюджет не досчитается нефтяных доходов. Ну, можете себе представить, что будет.
На каком горизонте? И кажется ли вам, что эффект от вот этих изменений, которые Трамп инициировал, будет долгосрочным? Может быть, все откатится, как мы с вами только что говорили. Да, заявлены широкие тарифы, но договорятся с большей частью стран, и как-то все пойдет по-старому, за некоторыми исключениями.
Ну вот смотрите, защитники Трампа сейчас говорят две вещи, которые противоречат друг другу. Первая вещь. Сейчас мы установим тарифы, и все страны начнут инвестировать в производственные мощности внутри США. Это то, чего мы добиваемся. Вторая половина защитников Трампа говорит, это все способ на переговорах выторговать себе что-нибудь. Это на самом деле не настоящие тарифы. Они не будут на самом деле введены, да? То есть они будут, может быть, введены, но они потом будут отменены, потому что мы передоговоримся. Значит, надо понимать, что вот эти два тезиса взаимоисключающие. Если рынок ждет, что тарифы будут отменены, никто не станет инвестировать в долгую в США. И для того, чтобы люди инвестировали в долгую, в производственные мощности внутри США, им нужно верить, что тарифы не будут отменены. Причем, мне кажется, что 4 лет срока трамповской администрации для этого недостаточно. Нужен горизонт, по крайней мере, пару десятилетий для того, чтобы люди сейчас приняли решение о том, что инвестиции эти будут иметь смысл. Поэтому мне трудно предсказать, потому что все будет зависеть от реакции американского избирателя. Да? То есть если вот американский избиратель скажет, что нам этого не надо, и рынок будет наблюдать сентимент американского избирателя, и он поймет, что избиратель уберет эту администрацию в следующую каденцию, то да, ничего не будет в смысле инвестиций. И все вернется на круги своя, наверное, со временем. Но, конечно, такие потрясения не проходят бесследно. Мы потеряли деньги какие-то, потеряли какое-то богатство, и это потери, ну, навсегда.
Понимаю, но если рисовать среднюю перспективу, вы там в начале разговора упоминали роль личности в истории, вот я обратным образом предложил бы порассуждать как человек, мы с вами оба, я полагаю, из советского, постсоветского школьного опыта, ушибленные, ну, если не марксизмом, то позитивизмом, ну, не может же это существовать, вот такая трамповская мировая торговля, ну, просто потому, что она более затратная. Если раньше было выгодно сделать что-то тут, продать там, и барьеры были минимальными, то теперь надо найти деньги на переезд, на локализацию, на инвестиции в США. Это при условии, что мы уверены, что это надолго, как вы только что сказали. В любом случае мы повысим цену или не будем продавать, а продавать будет тот, кто делает это в США вместо нас. Но он тоже дороже продает, потому что пошлины вообще-то. Но это во всех смыслах менее оптимальная, более дорогая, менее естественная, что ли, система при современном уровне коммуникаций, транспортных, информационных, ну как это может быть? Или вам кажется, может, если, например, Китай и Соединенные Штаты, грубо говоря, делят мир?
Ну вот смотрите, Китай и Соединенные Штаты уже находятся в состоянии торговой войны, ну вяло текущей, начиная с первой каденции Трампа, и что происходило после того, как были введены первые пошлины на китайские товары? Прошло перераспределение потоков международной торговли и перераспределение цепочек производства. То есть какие-то товары стали в Китае производиться не до конца, а до конца они стали производиться в Мексике и уже потом заводиться внутрь американской границы как мексиканский экспорт. Импорт из Мексики, соответственно, для США. Или Канады, то же самое. Да? То есть международная торговля, очень хороший эквивалент, она как вода. Да? Она ищет путь минимального сопротивления и просачивается через все дырочки. И Россия под санкциями, это тоже такая же история. Мы все видим, как все это происходило. Сначала у нас были белорусские креветки, потом у нас импорт из Кыргызстана, почему-то европейских товаров. Да? То есть люди, фирмы частные, мелкие, средние, найдут какие-то уловки, не без коррупции, возможно, даже на таможнях. Возможно, будет перемаркировка товаров, возможно, будет какие-то такие вот жульничества с тем, в какой стране это было все произведено. Но международная торговля, вот этот вот свободный рынок, он будет находить всевозможные уловки, чтобы этого избежать. Поэтому нет, не будет катастрофы какой-то. Мне не кажется, что не будет прямо вот обрубания торговых связей, за исключением, возможно, каких-то серьезных вещей, серьезных каких-то контролируемых групп товаров или тех групп товаров, где государство напрямую контролирует рынки, например, за вооружение. Вот там, да, будут какие-то потрясения, возможно. Но вот мелкие потребительские товары, ну, они как-то просочатся, но это удорожает розничные цены, да, увеличивает розничные цены из-за того, что мы теперь больше платим за все вот эту вот хитро вымученную логистику. Это, конечно, нас всех отнимет немножечко денег из нашего кармана.
Спасибо большое за этот разговор и до свидания.
Спасибо большое. До свидания всем.
Это была Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный профессор Университета штата Пенсильвания. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Если вы хотите сказать мне и моим коллегам за работу, за этот подкаст, за другие материалы и «Медузы», тоже спасибо. Извините, но я все переведу на наличные, поскольку вы можете нам буквально отплатить по ссылке в описании. И на сайте «Медузы» есть форма оплаты для того, чтобы вы могли послать нам пожертвование. И там же прочитайте, почему для нашего медиа ваша помощь критически важна, а также предостережение, кому не стоит нам ничего отправлять, это люди из России, конечно же, чтобы не было неприятностей. Лайки, комментарии, подписка на подкаст-платформах и в YouTube — это тоже форма вашей поддержки, ну, или благодарности, если хотите. Не скупитесь на нее, пожалуйста, это поддерживает и морально, и подстегивает алгоритмы лучше, шире распространять этот подкаст. И, конечно, продолжайте, пожалуйста, слушать подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Счастливо! Thank you.